Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
День. Вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Это передача, в которой можно ставить вопросы атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Вам здесь очень рады и рады вашим вопросам. Если вы сами не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не нашли пока ответа, то тоже добро пожаловать и тоже очень вам рады. Вопросы можно присылать через наш сайт teos.fm, и можно присылать через нашу почту asksergey@listru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. На нашем сайте там будет такая внизу синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать то почтовый ящик, тот же asksergey@listru. Тогда у меня будет это просто письмо лежать в ящике до того момента, как я на него отвечу в следующем эфире. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу станцию, кто дает нам возможность выходить в эфир. Мы в значительной степени продолжаем нашу деятельность за счет людей, которые посылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.fm, там в уголке будет кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Или Радио Теос. У вас первая ссылка будет вести на мою страничку на сайте радиостанции, и там вы увидите, как эту передачу поддержать. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, что отвечать людям, которые говорят, что не существует ни малейшего... что не существует, очевидно. Но я бы начал с того, что я бы уточнил, что вы считаете доказательством. Давайте уточним, на каком основании мы вообще определяем, что истина, что нет. Что мы считаем, что мы сочли бы доказательством. Потому что, как правило, когда люди говорят, что нет доказательств бытия Бога, и это, собственно, калька английской фразы «there is no evidence», то речь идет о научных данных, речь идет о требованиях «покажите нам Бога в пробирке». Но Бога в пробирке показать нельзя, потому что Бог не является частью материального мира, он его создатель. И Бог является личностным, всемогущим, нравственно благим создателем мироздания. Его нельзя выявить помимо его воли и желания. Понимаете? У Маяковского есть поэма «Летающий пролетарий». И там описывается светлое коммунистическое будущее. Все летают на аэропланах. И, в частности, учитель проводит экскурсию по небу. То есть он сажает школьников в аэропланы. Они там на этих аэропланах летают по небу. И говорят, что небо осмотрено внутри и снаружи. Ни Бога, ни ангелов не обнаружено. То есть люди предполагают, что Бог – это вот такой старец из журнала «Безбожник», который сидит на кресле с высокой спинкой. И если взлететь на аэроплане, то его можно было бы увидеть. Но как мы взлетели на аэроплане, его не увидели, ну, значит, и Бога нет. На самом деле Бог, которого можно было бы показать в пробирке, он просто не был бы Богом. Бог не является частью сотворенного мира. Наука имеет дело с материей, наука имеет дело с воспроизводимыми явлениями, и поэтому она, естественно, не обнаруживает Бога, потому что Бог не в процессе мироздания, понимаете? Он не является частью этого мира, он является его создателем. У нас есть другие свидетельства бытия Божия, которые носят философский и исторический характер. Достаточно много, но можно перечислить хотя бы некоторые. Это нравственный аргумент. То есть существование нравственного закона указывает на законодателя. И то, что объективный нравственный закон существует, мы это демонстрируем всякий раз, когда кого-то хвалим или прицаем, когда выражаем кому-то одобрение или неодобрение. Мы исходим из того, что люди должны поступать определенным образом. Вот если они так не поступают, они заслуживают прицания. Но если это так, то должен существовать какой-то закон, перед которым они подотчетны. И, следовательно, должен существовать законодатель. То есть, если очень сжато. Есть космологический аргумент. Любое событие имеет причину. Возникновение Вселенной – это событие. Вселенная ограничена во времени, как мы знаем. Следовательно, Вселенная нуждается в причине, это причина Бога. Опять-таки, очень сжато я говорю, не разворачивая. Телеологический аргумент указывает на то, что во Вселенной есть целеполагание. В частности, это видно из того, что во Вселенной существует так называемая тонкая настройка. Сам факт тонкой настройки признают в том числе атеисты, в том числе Стивен Хокинг об этом пишет, Ричард Докинс об этом пишет, что тонкая настройка – это такой факт о нашей Вселенной, что Вселенная настроена так, в ней константы мировые подобраны таким образом, что они обеспечивают существование жизни. При несколько другой настройке жизни бы не было. То есть Вселенная тонко настроена под жизнь. Эстетический аргумент – это то, что Вселенная прекрасна. И это признают в том числе атеисты. Кристофер Хитченс, покойный, яростный был атеист, просто вообще там пламенный. Комсомолец 20-х. Он пишет в одной из своих книг, он там призывает, взгляните на фотографии, полученные телескопом Хаббл, вы увидите там чудеса и красоты Вселенной. Они гораздо более таинственные, прекрасные, завораживающие, повергающие в трепет, чем все эти библейские сказки. Но если мы говорим, что, скажем, туманность Андромеда, она таинственная, завораживающая, повергающая в трепет, мы приписываем ей качество, которое не может быть описано на языке естественных наук. Туманность Андромеда обладает таким свойством, как красота. И это значит, что реальность не может быть описана на языке естественных наук. Красота не входит в рассмотрение естественных наук. С точки зрения естественных наук, у туманности Андромеды есть светимость, скорость, масса, размер там, и так далее. Такое свойство, как красота, указывает на то, что материалистическое описание Вселенной неполно, во-первых, и за Вселенной стоит художник и строитель всего. Бог, который предпочитает красоту, а не уродство. Исторический аргумент обращается к воскресению Иисуса Христа. Если, опять-таки, говоря очень-очень коротко, мы знаем на уровне истории, не на уровне веры, что Иисус Христос существовал как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, что вскоре после его смерти ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть Господь, Спаситель и Судья. И как мы можем объяснить такое поведение учеников? У нас, когда мы рассматриваем все варианты, остается единственное правдоподобное объяснение, известно физически, воскрес из мертвых. Конечно, каждое из этих доказательств бытия Бога можно рассматривать подробно, они этого стоят, и люди могут выдвигать свои возражения, эти возражения тоже можно рассмотреть подробно, но факт тот, что такого рода доказательства бытия Бога, безусловно, существуют, мы их можем предъявить, конечно же. Мне всегда казалось странным, что Бог не явит себя очевидным образом, не выдвинет такой аргумент в свою защиту, который никто не мог бы опровергнуть. Для чего прилагать такие усилия к тому, чтобы доказывать существование Бога, когда Бог мог бы сам о себе позаботиться. Ну, почему бытие Бога для нас не является принудительным? То есть почему мы можем его отрицать? Нам это вполне может удаваться, потому что Бог создал нас для личных отношений с Ним. Эти личные отношения, они носят в принципе непринудительный характер. То есть момент, когда мы бы увидели, вернее, такой момент наступит, когда мы обнаружим, что Бог, несомненно, существует, и мы еще не можем с этим поделать. Это момент страшного суда. И для части людей, по крайней мере, это момент величайшего ужаса, когда они обнаруживают, что они отчаянно не хотели бы, чтобы Бог был. Но вот они сталкиваются с тем, что он существует. И Бог как бы отходит обратиться к нему по доброй воле. Бог не принуждает нас признавать его бытие. В этом такая, знаете, деликатность Бога. Вот мы празднуем Рождество, и в мир Бог приходит младенец, как малое дитя, которое никому не угрожает, является в итоге как человек, который умирает на кресте, то есть он действует абсолютно непринудительно. То есть Царство Божие, в него нельзя войти по принуждению. У нас есть возможность сказать «да», у нас есть возможность сказать «нет». Выбор остается за нами, Бог приглашает нас, Бог влечет нас, но Он не принуждает нас. И поэтому Бог дает нам достаточное основание для того, чтобы уверовать, но Бог не принуждает нас к вере. Он не делает эту веру вынужденной. И поэтому, если человек хочет отрицать бытие Божие, он сможет это сделать. Это не что-то принудительное. Но если он ищет истину, он найдет достаточно опоры для того, чтобы эту истину найти. Часто слышу: докажите, что Бога нет. Но как можно доказать, что нет Бога? Невозможно доказывать отрицательное утверждение. Бремя доказательства лежит исключительно на христианах. Значит... В самом деле нельзя доказать небытие чего бы то ни было. И атеисты не обязаны доказывать небытие Бога как таковое. Но это не значит, что на них не лежит, потому что атеизм – это своя реальность. Ну, смотрите, вот, допустим, мы с вами сидим в компьютерной игре. Мы идем там, ну, вот Skyrim, например, такая, значит, там такой... Нарисован 3D-мир, там горы, реки, поля, леса, всякая живность бегает туда и сюда. Вы говорите, вы знаете, эту игру никто не создавал, она возникла в результате случайных глюков. Бывают же глюки в программном обеспечении, и потом они эволюционируют. Но вот удачные копии их пользователи копируют, неудачно они их не копируют никто, они вымирают. И в итоге формируется вот игра Skyrim, в которой мы внутри находимся. Я говорю, нет, игру Skyrim создала группа разработчиков, преднамеренно, умышленно. Мы оба предлагаем свое объяснение реальности. Мы оба должны его доказывать. То есть атеист, который говорит, что Бога никакого нет, он выдвигает свое альтернативное объяснение реальности, которое тоже нуждается в доказательствах, понимаете? Например, очень известный текст, я часто цитирую, «Декларация в защиту клонирования». И там люди, в частности, пишут, что богатство человеческих чувств, мыслей, переживаний происходит не от бессмертной души, которую не может обнаружить ни один прибор, но от электрохимических процессов мозга. Это позитивное утверждение реальности. Это некое заявление о том, что вот так устроена реальность. И оно определенно нуждается в доказательствах. То есть атеизм сам по себе нуждается в доказательствах. У нас нет оснований принимать его как позицию по умолчанию. Атеизм тоже, да. Мы должны представить какие-то свидетельства того, что Бог существует. И мы их представляем. Но атеизм ни в коем случае не является позицией по умолчанию. Это определенное объяснение реальности, которое само по себе нуждается обоснованиях. Неделю назад вы признали, что теория эволюции – это научная теория по критерию Попперу. А позавчера вы сказали, что эволюционная психология сомнительна как научная теория по тому же критерию. По-моему, это похоже на провал в памяти или на очередной приступ раздвоения личности. Что вы предпочитаете? А если серьезно, то теория эволюции, она как раз про зависимость появления видовых свойств именно от адаптационного поведения, которое, внимание, зависит от изменчивой среды обитания. Не так ли? Вы почему-то рассуждаете так, будто эволюция происходит в сферическом вакууме. Неужели не ясно, что одного и того же вида в разных средах обитания разные видовые признаки? Насчет признаков не очень понял суть аргумента. Что касается теории эволюции, то в принципе мы могли бы найти данные, которые я опровергаю. Но мы находим череп там, диплодока, на котором написано «из коллекции Нимрода, сильного зверолова пред Господом», древнееврейскими письменами. Ну или вообще мы находим, что у нас человеческий череп залегает в той же страте, что и череп диплодока, и у теории эволюции огромные проблемы. Вот. Тут достаточно нам предъявить то, что у нас одновременно существовали, скажем, люди и динозавры. И знаете, это как есть популярный рисунок «Адам едет верхом на динозавре». Вот достаточно показать, что они существовали одновременно, достаточно предъявить кости динозавра, обглоданные человеком, или кости человека, обглоданные динозавром, или еще что-то в этом духе, теория эволюции имела бы огромные трудности. То есть она, в принципе, соответствует критерию Поппера. Эволюционная психология – дело другое, потому что очень сложно себе представить, я вот не вижу себе никаких данных, которые бы ее в принципе могли бы опровергнуть. Абсолютно любое поведение человека у нас интерпретируется в рамках эволюционной психологии. Я, собственно, уже приводил пример. Там, если человек неистовый блудник, то это потому, что эволюция, в ходе эволюции у него выработалось стремление как можно шире распространить свои гены. Если человек, наоборот, верный семьянин, очень заботливый и чрезвычайно преданный своей семье, то это потому, что эволюция в нас выработала заботу о потомстве. Если человек религиозен, то это потому, что религия выработалась в ходе эволюции. Если он не религиозен, то опять-таки можно придумать этому эволюционное объяснение. Если теория объясняет абсолютно все и абсолютно любые данные, которые мы можем себе вообразить, в рамках этой теории отлично вписываются. Эта теория не является научной по критерию Поппера. Знаете, в какой-то из книжек Стругацких там появляется анекдот. Учитель говорит ученикам: запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик: ну, рыбы не сидят же на деревьях. Учитель: ну, это была сумасшедшая. Понимаете, если в вашу теорию вписывается как-то абсолютно все вообще, то она не является научной. В теории эволюции не все вписывается. Мы теоретически можем себе помыслить получение данных, которые бы ее опровергали. В эволюционную психологию вписывается вот все абсолютно, что бы мы ни нашли, что делает ее действительно уязвимой с точки зрения критерия Поппера. Является ли христианское учение самым полезным для человека и общества с чисто материалистической точки зрения, или можно апеллировать лишь к загробной жизни и провидению? Ну, смотрите, апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, тщетна вера ваша, проповедь наша тщетна. То есть христианство, оно не является чисто нравственным учением про то, как нам здесь на земле жить. Оно возвещает нам жизнь вечную и блаженную, и без этого возвещения жизни вечной и блаженной христианство не существует. Что угодно, но не христианство. Что касается, то в целом полезно быть христианином в ситуации, когда нет гонений, в ситуации, когда за вами не приходит из-за того, что вы христианин. Христианином быть в целом полезнее. Это научно установленный факт, что прихожане церквей, они в целом благополучнее, они в целом психически здоровее, физически здоровее, они в целом живут дольше. Этому находят вполне такие материалистические объяснения, что полезно иметь широкий круг общения, полезно иметь сознание смысла жизни. Церковь поощряет благоразумное ответственное поведение, благоразумное ответственное отношение к своему здоровью, что вообще человек, который ведет нравственную жизнь, который честно трудится, у которого хорошая семья, который удерживается от дурных привычек, он вообще будет более благополучен по земным меркам, чем человек, который водим разными больными страстями. Но цель христианства не в этом, что благочестие, оно не служит для прибытка. С одной стороны, мы можем сказать, что даже на земле христианство приносит человеку огромную пользу. Есть масса народу, которые были алкоголиками или в тюрьме сидели за свое преступление, или там еще в каком-то отношении жизнь шла наперекосяк, потом они уверовали, и они теперь несравненно более благополучные на земном плане тоже. Но цель христианства, собственно, не в этом, конечно. Мы прежде всего ориентированы на жизнь вечную и блаженную. И христиане время от времени оказываются в ситуации, когда быть христианином трудно и опасно. Я знаю вот православного священника в Пакистане, который там несет свое служение. Там трудно и опасно быть христианином. Христиане – это притесняемое меньшинство, которым очень трудно устроиться вообще в жизни как-то, и которые постоянно находятся под угрозой погрома. Время от времени там происходят погромы, обычно из-за обычных обвинений в осквернении Корана. И сам этот священник со своей общиной оказался на грани гибели, когда какие-то злые люди их обвинили в том, что кто-то из их прихожан осквернил Коран. К счастью, местное мусульманское духовенство, оно как-то поняло, что это ложное обвинение, и постаралось успокоить людей, и как-то они предотвратили этот погром. Благодаря тому, что местные мулы проявили такую добрую волю, и в этом отношении, конечно, очень похвально себя повели, но подумайте, как вот так человеку жить постоянно под угрозой, в постоянных притеснениях, с постоянной угрозой смерти. Поэтому христианином быть не всегда в земном отношении уютно и хорошо. Другое дело, что когда нет гонений, если вы живете не в Пакистане, если вы не живете в ситуации гонений, то, конечно же, вера человека приводит его жизнь в порядок, он перестает свою жизнь разрушать. Потому что грех, он разрушителен не только на уровне вечности. Грех, он разрушителен уже здесь, на земле. Перечисленные вами аргументы в пользу бытия Бога, построенные на ложной предпосылке, давным-давно были опровергнуты Кантом. Причина тонкой настройки Вселенной – взаимное согласование мировых констант. Что касается этики, то она восходит не к понятию Бога, а к понятию ценности. Но вообще-то Кант, мне бы хотелось, чтобы вы подробнее развернули вашу аргументацию, потому что я не очень понимаю, как Кант опровергнул доказательства бытия Божия. Возможно, в рамках представлений Канта о том, что это сознание, оно первично, оно упорядочивает мир, но, знаете, если бы мы были кантианцами, мы бы не могли заниматься наукой. Все ученые, они в этом отношении не кантианцы. Поэтому говорить о том, что Кант опровергнул в этом отношении. Если Кант опровергнул бытие Бога, он заодно опровергнул всю науку. Причина тонкой настройки Вселенной – взаимное согласование мировых констант. Это тавтология. А в чем констант? Этика восходит не к понятию Бога, а к понятию ценность. Ценность в чьих глазах? Ценность предполагает оценивающего. Ценность не бывает сама по себе, а ценность – это в чьих-то глазах. В чьих? Максим, атеисты ехидничают, что нейробиологи постепенно находят нейрон, отвечающий за субъективные переживания. И даже личность человека, его настроение можно изменить, влияя на эти нейроны. Помогите ответить. Ну, смотрите, Вот у нас есть, скажем, ну, ближайшая аналогия – компьютер. У меня, строя жесткий диск, его пришлось заменить. И вот когда жесткий диск сыпался, некоторая информация у меня пропадала, я не мог... Значит ли это, что документы, которые у меня лежали в этих папках, там какие-то мои статьи, книги, они сводятся к материи на этом диске? Нет, не сводятся. Они записываются при помощи материи на этом диске. Но они от нее, в общем-то, не зависят напрямую. Я их потом восстановил из облака. Они могли существовать независимо от этого диска. Вот действительно человек проявляет себя, человек действует в мире через материальное тело. И если материальный мозг повредить, если он функционирует как-то не так, то человеку будет труднее функционировать. Но это не значит, что человек сводится к нейрону. Ну, смотрите, если сейчас, вот сейчас я веду эту трансляцию при помощи мобильного телефона. Он там закреплен на таком стояке, и вот я его использую. Если этот телефон выйдет из строя, допустим, он перегреется, я не смогу вести эту трансляцию. Но это не значит, что я прекращу свое существование. Это значит, что я не смогу проявлять себя через этот телефон. Если атеисты скажут: ха-ха, мы установили, что у него вот в комнате стоит мобильный телефон на стойке, и поэтому мы доказали, что никакого Худиева не существует. Вы скажете: ну нет, это ошибка. Телефон – это техническое средство, при помощи которого он выходит в эфир. Еще также нейроны – это средство, при помощи которого душа человека, его личность взаимодействует с миром, проявляет себя в этом мире. Если это средство взаимодействия будет повреждено, ну, душа будет труднее проявлять себя. Что касается настроения, можно изменить, влияя на нейроны. Душа и тело связаны между собой. Тут атеистов часто подводит представление о душе как о призраке в машине. Очень известное есть выражение «призрак в машине», что есть душа, тело – это такая машина, а душа в ней сидит как водитель. На самом деле нет, конечно. Это ошибочное, вызывает ошибочные ассоциации, потому что ну, водители машины, они связаны довольно случайно. То есть водитель может пересесть в другую машину. Он может повредить машину, но сам при этом не пострадать. А душа и тело, они связаны прочно, но связаны в обе стороны. Я бы обратил внимание на то, что не только на настроение человека можно повлиять, воздействуя на мозг, но и тело человека меняется в зависимости от его поведения. И пример тому самый простой. Представьте себе, что вы заглянули в интернет, прочитали какую-то новость, которая вас напугала или разозлила. У вас повысилось давление, у вас забилось сердце, в вашем теле произошли определенные изменения. Почему? Потому что вы на ментальном уровне столкнулись с какой-то информацией. Ваша душа повлияла на ваше тело. Ну и обратно состояние вашего тела может влиять на вашу душу. Если у вас болят зубы, это влияет на ваше настроение. То есть в христианской картине мира душа и тело, они тесно связаны между собой. Но если они тесно связаны, из этого никак не следует, что это одно и то же. Но и, понимаете, самая главная проблема, на которую постоянно надо обращать внимание, это существование свободной воли. Мы принимаем решение. Когда атеисты выдвигают свои аргументы, они исходят из того, что у нас есть эти аргументы, мы можем принять какое-то решение. Если все определяется электрохимией мозга, то мы никаких решений принимать не можем, потому что все события у нас в голове определяются неизменными законами природы. И тогда сама аргументация была бы полностью лишена смысла. Любая аргументация в пользу того, что человеческое личное сознание и свобода сводится к каким-то процессам в нейронах, она убивает сама себя, потому что если бы это было так, мы не имели бы свободной воли, и мы не могли бы мыслить. Мы говорим, что истина во Христе, но атеист или другой человек, не верующий в божественность Иисуса, скажет, что мы лишь декларируем свою веру. Как убедить его? Приведите дело ваше, представьте ваши доказательства. Мы говорим, я бы говорил о том, что обратил внимание на то, что у нас есть очень серьезные исторические основания полагать, что Христос воскрес из мертвых. То есть мы знаем на уровне истории, опять-таки, что Иисус существовал как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, что его ученики вскоре после его смерти стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Мы это знаем на уровне истории. Новый Завет, как исторический документ, исследует множество людей самых разных убеждений, христиане разных исповеданий, атеисты, иудеи. Все они сходятся в отношении некоторых научных фактов, которые мы можем знать как факт. Как факт мы знаем, что Иисус был, он был распят на римском кресте, ученики стали проповедовать, что он воскрес из мертвых, и у нас есть основания полагать, что гробница была пустой. Там по ряду оснований. Мы вот имеем группу людей, которые возвещают, что их распятый учитель воскрес. И это историческое событие нуждается в объяснении. То есть мы знаем на уровне истории, что после смерти Христа его ученики, которые его лично знали, проповедуют, что он воскрес из мертвых. Как это объяснить? И вот когда мы перебираем разные варианты, мы приходим к выводу, что единственное, что у нас остается, это то, что они говорят правду, он действительно воскрес. Люди, которые отрицают воскресение Христа, они исходят, ну, которые в теме, которые рассмотрели данные, они исходят из заранее принятых философских предустановок, то есть они материалисты, считают, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Мы не знаем, что там случилось, но мы уверены, что не воскресал, потому что такого не могло быть. Если мы не принимая материализма, у нас нет оснований его принимать. У нас нет оснований сомневаться в свидетельстве учеников о воскресении Иисуса. Если мы признаем, что он воскрес из мертвых, то в этом мы видим, что произошло такое вмешательство Бога в человеческую историю, и значит, Бог сохранил свидетельство Иисуса о себе, значит, на это свидетельство можно полагаться. Вот так, если очень коротко. И, конечно, мы не только декларируем нашу веру, понимаете, вера, она может быть обоснована или нет. Конечно, так материалист, он тоже декларирует свою веру. Какая из наших вер лучше обоснована? Надо подробно объяснить. Атеисты утверждают, что христианство списано с шумерской мифологией. Приводят схожие моменты, научите, как ответить. Что именно списано? Понимаете, вообще версия о том, что воскресение Христово списано с мифов об умирающих, воскресающих богах, эту версию рассматривает Бартерман, который сам атеист. Но он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. И он все-таки он добросовестный ученый достаточно, и он пишет, что нет, это представление о том, что христианство, возвещение воскресения Иисуса, заимствованное с языческих мифологий, оно не находится никаких оснований. Более того, он находит первоисточник этой легенды. И это книга «12 распятых спасителей», и я не помню сейчас автора. И Эрман указывает на то, что автор просто пишет фейки. Не было никаких 12 распятых спасителей. и языческая мифология, которая якобы там Митра родился 25 декабря, якобы отделает. Все это просто неправда. Этого нет исторических подтверждений. Поэтому я бы попросил, всегда полезно просить людей предъявить обоснование. Покажите нам, пожалуйста, вот на чем основано ваше представление, что это так. На каких конкретно древнешумерских данных это обосновано? Понимаете, что вы именно имеете в виду? Правда, могут, я сейчас припоминаю, ну, историю с потопом, там есть параллель в шумерской мифологии, но это как раз нормально абсолютно, потому что повествование о потопе, оно присутствует, скажем так, в воспоминаниях многих народов, каким образом это могло бы свидетельствовать против него. Но я думаю, что нам нужно всегда просить их подробнее предъявить, о чем речь идет. Какие именно элементы мифологии заимствованы, на их взгляд, каким образом это подрывает достоверность христианства. Зачем вы путаете объяснительную силу теории эволюции и эволюционную психологию, которую сами же и выдумали? Ну, эволюционную психологию я не придумывал. Я с этим постоянно объясняют поведение людей эволюционно, что вот те или иные действия людей, они определяются там, тем, что в ходе теории эволюции это выработалось. Причем я даже не думаю, что эти объяснения всегда ложные. Я думаю, что они полные. Что ксенофобия может иметь там эволюционное объяснение. Ну, может быть. Другое дело, что когда люди начинают все в человеке объяснять эволюционно, но тут у меня возникают очень сильные сомнения, потому что, ну, ребята, а что бы могло вашу теорию опровергнуть? Опять-таки, критерий Поппера. Петр спрашивает, зачем христианину Ветхий Завет? Ну, Ветхий Завет – это история народа Божьего, это история, в которой действует Бог, который открывает некоторые важные истины о том, что Бог есть Творец мира, о том, что языческие боги, они фальшивы, они ложны, им нельзя поклоняться, о том, что Бог пошлет Мессию, Спасителя. И Ветхий Завет нам дорог, поскольку это то священное писание, на которое ссылался Господь Иисус. То есть Господь Иисус, он признает его валидность как Слово Божие. Но Ветхий Завет является Словом Божиим. Другое дело, что Ветхий Завет интерпретируется Христом. Мы, читая Ветхий Завет через Христа, что Бог нам открылся в лице Иисуса Христа. В Ветхом Завете мы видим подготовительные этапы к пришествию Спасителя. Ветхий Завет, он указывает нам на взаимодействие Бога и людей. Там никто из персонажей Ветхого Завета не является безгрешным. Все они грешные люди, которых, тем не менее, Бог призывает, через которых он действует. Но для того, чтобы узнать, каков Бог, мы должны взирать на Иисуса Христа. Я заказал в интернете лекарства для родителей на крупные суммы. Это старые больные люди. Нарвался на мошенников, которые мастерски подделали сайт аптеки. Я неофит в христианстве, как мне себя вести? Я злюсь и проклинаю этих людей, но понимаю, что христианин не должен так делать. Вы знаете, действительно злиться и проклинать неправильно. И тут важно немножко дистанцироваться от моих переживаний. Вот когда вы испытываете какое-то физическое страдание, ну, живот болит, например, вы воспринимаете эту боль в животе как что-то, что не связано с вашей личностью, не связано с вашей волей. Вы не активно себе эту боль причиняете, вы ее претерпеваете. Вот когда вы испытываете какой-то натиск каких-то негативных эмоций, вы можете рассматривать это так же, как физическую боль. Ну вот это... Я страдаю от этого, но я не хочу за этим идти. И второе, мы призваны покоряться Божьему промыслу, что в мире действует Божий промысел. Я помню, я читал, по-моему, Авы Дорофея, историю про то, как один монах заболел, и молодой послушник ему принес масло там. Нужно было масло для лечения. Он перепутал, он принес древесное масло, которое очень вредное, которое там не подходит. Он обнаружил свою ошибку, очень ужасался. И ему этот старый монах сказал: ты знаешь, чадо, ты не беспокойся, если бы Бог хотел, чтобы я выпил масло, я бы выпил масло. Что все происходит по Божьему промыслу. Все происходит так, как это находится в руках Бога, и мы не знаем, почему это так. По-моему, про кого-то из оптинских старцев я читал историю про то, как один человек делал какую-то работу в монастыре, он ее сделал, ему должны были денег дать, заплатить за нее, как договаривались, и... затянули, неделю не давали. Он сидел, очень злился. Ну, он свою работу сделал, он хочет уехать домой к семье. А почему ему денег не дают? В итоге дали. Но потом выяснилось, что всю эту неделю в засаде сидели разбойники, чтобы его убить и ограбить. Он бы пошел бы с этими деньгами, его бы, значит, он бы далеко не ушел. Но он-то этого не знал. Мы много чего не знаем в этом мире. Мы не знаем, как Бог обратит те или иные события к нашей пользе. Но когда мы чего-то потеряли, ну, это не факт, что мы потеряли. Не факт, что все повернулось для нас плохо. Может быть, через это Бог избавил нас от чего-то. Может быть, через это Бог приведет нас к чему-то очень хорошему. Всегда, когда мы покоряемся Богу, когда мы поступаем по Его заповедям, Бог оборачивает наши обстоятельства к чему-то хорошему. Поэтому я бы тут две вещи посоветовал. Ну, во-первых, действительно дистанцироваться от этих своих переживаний. Как вы понимаете, что физическая боль, зубы, например, болят, это ужасно, неприятно, но это не вы, это не ваша личность, то, что у вас болит. Вы не обязаны за этим следовать. И второе, то, что в мире действует Божий промысел, Бог обратит все к нашему благу. Мы пока не знаем, как. Александр, я профессиональный возрастной уже спортсмен, применяю анаболические стероиды. Они вредят здоровью, но помогают побеждать и зарабатывать. Позволено ли это христианину? Я недавно воцерковился. Или лучше мне завершить карьеру? Мне страшно перед лицом будущего, я ничего не умею больше делать». Значит, искать, конечно, другую профессию, потому что это то, что нужно беречь и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения нашей веры. Потому что, ну, бывает так, что человек разрушил свое здоровье, потом ничего... Поэтому лучше все-таки избегать... Это не значит, что вы сразу должны все бросить, потому что я понимаю, что, ну, да, у вас нет пока другой профессии. Но постарайтесь найти другую работу, где не требуется принимать эти препараты. Ну, например, сейчас вот я всюду вижу объявления, как людей призывают научиться программированию. Я знаю, что люди осваивают программирование. Один человек старше меня, там ему 58 лет, он выучился вот, IT-технологиям, сейчас там работает в этой области, нормально зарабатывает. Поэтому лучше, конечно, найти себе работу, которая не причиняет вреда здоровью. Это так стоит сделать. И с точки зрения... Нам не стоит... Нам нужно себя беречь. Бог вас любит, Бог хочет, чтобы вы были живы и здоровы. Поэтому я понимаю ситуацию, что вы не можете бросить это прямо сейчас, но прямо сейчас можно начать обучение другой специальности. прямо сейчас можно начать искать какой-то выход. Опровержение Кантом аргументов в пользу бытия Бога — это общеизвестный факт истории философии. Изучайте, чтобы не гнать пургу. Но все-таки хотелось бы подробнее понять, что вы имеете в виду под этим опровержением, потому что если речь идет о том, что Кант решил... Вот я сейчас, знаете, на скидку не вспомню. Там вроде речь шла о том, что пространство и время — это категории, которые наше сознание накладывает на мир, а не какие-то свойства этого мира. Это опровергает не только бытие Божие, это аргументы в пользу бытия Божия. Кант вообще был теист, он верил в Бога. Свое собственное там доказательство бытия Бога выдвигал. Но если принимать его опровержение предыдущих доказательств, надо, то это опровергает заодно и современную науку. Иван, с одной стороны, мне кажется, что человек должен бороться со злом в мире, с другой стороны, должен прощать. Как можно различить, где заканчивается борьба со злом, начинается личная ненависть? Христианство говорит, что каждый из нас является частью проблемы, что зло — это не что-то внешнее, это не какие-то другие плохие люди. Это я тоже, через меня зло входит в мир. Мой грех является частью мирового зла. И более того, люди чаще всего творят зло в процессе борьбы со злом. Я не видел еще ни одного человека, который говорит, знаете, как в какой-то детском фильме злодей пел песенку: «Что бы такого сделать плохого? Ух, как я зол, ух, как я зол». Люди, которые творят зло, они верят, что они творят добро. И чаще всего они верят, что они борются со злодеями. Вот каждый снаряд, который прилетел, убил каких-то невинных людей, он был выпущен человеком, который борется со злом. Вот всякий раз там все зло творится людьми, которые думают, что они борются со злом. И вот чему нас научает наша вера, это то, что ты должен начать борьбу со злом с самого себя. Через тебя зло не должно приходить в мир, потому что через тебя в мир тоже приходит. Ты тоже грешник, через тебя тоже в мир приходит зло. И поэтому ты должен прежде всего заботиться о том, чтобы не творить зла самому. Ты должен заботиться о том, чтобы тебе не было зла и ненависти. Потому что те злодеи, которых ты можешь ненавидеть и проклинать, какие они злодеи, было бы заглянуть им в голову, мы бы увидели, что они-то себя видят хорошими людьми, которые борются со злом. Они-то уверены, что зло – это где-то, это другие люди, это не мы. Поэтому очень важно, к этому призывает нас христианская вера, к личному покаянию, к личной бдительности, чтобы зло не приходило в мир через меня самого. Но время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Но мне уже пора выходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».